Сколько бы ни рассказывали советские руководители, все это лицемерие и неправда. Сталин эту войну изо всех сил провоцировал. Она ему была непременно нужна. Только вот он хотел сыграть в этой очередной глобальной мировой войне такую роль, больше похожую на то, что было у Соединенных Штатов. Что если снова стравить обиженную Германию, надо им как-то в этом помочь, а потом они друг друга измотают, перебьют, и вот уже Париж будет наш непременно.
Все так, плюс.
Мы продолжаем серию программ, посвященных диктаторам Второй мировой войны из большого цикла «Диктаторы». Давайте краткое содержание предыдущих серий я напомню. Мы уже подошли к концу 30-х годов, но говорили о внутренней политике. А сегодня у нас внешняя политика, которую товарищ Сталин проводил под своим же собственным мудрым руководством. Давайте начнем.
Ну, еще раз напомним, что диктатор диктатору рознь. И подавляющее большинство людей, которые захватывали власть в тех или иных государствах, вовсе не стремились непременно развязать какую-нибудь внешнюю агрессию, а в подавляющем большинстве случаев пытались обеспечить для себя максимально комфортное существование. Ну, могли, конечно, устраивать репрессии, борясь с внутренними врагами, но этим, как правило, все и ограничивалось. А вот захватить власть для того, чтобы обязательно кого-то напасть, причем с размахом устроить кровавую войну, это все-таки достаточно редкие исключения. И вот то, чем мы сегодня будем заниматься, это по нынешним меркам, в нынешней современной России, это преступление, потому что там никуда не деться. Надо отождествлять, сравнивать, да, поступки Сталина и Гитлера, двух диктаторов. Ну и, в общем-то, разница между ними, конечно, между этими двумя чудовищами никакой серьезной не получается. И есть даже вот сторонники такой гипотезы, что по большому счету Сталин, он же просто продолжил вот тот имперский курс, который уже 500 лет до него существовал со времен Ивана Грозного, когда ради вот завоеваний, ради завоеваний. Что вот не присоединить, конечно, Новгород, по сути, получилось у Ивана Грозного, а в крови просто там все утопить, даже сопротивления никакого не было, ну, неважно, чтобы знали свой православный русский город и заново заселить его более лояльными жителями. Ну, а потом, чего уж говорить там про бедствие Астрахани или Казани, а потом 500 лет вот этой же внешней экспансии, потом какой-то небольшой сбой в 18 году, а потом просто эта империя восстанавливается, только она называется уже не царская, а советская, но во главе нее стоит точно такой же деспот, эффективный менеджер. Государство-то приросло территориями, значит, Сталин молодец. Ну, и вот все это в 21 веке мы до сих пор расхлебываем. Кошмарная агрессия, развязанная Путиным, конечно, Путин равняется на Сталина, воспроизводит все худшее, и репрессии, и бездарные командиры, ну и поэтому нечему удивляться, что вот прямо сейчас вот очередной памятник Сталину устанавливается, в Вологде, в частности, потому что как же, это же вот такой собиратель земель русских или не русских, неважно каких, лишь бы вот все это прирастало. Ну и здесь вот, соответственно, возвращаясь...
Ой, давайте маленькую картинку понятную. Здесь советский плакат «Весь мир будет наш».
Вот такой обычный, причем ребенок, да, вот, чтобы с детства, ну вот к этому мы и переходим, вот эта вот атмосфера милитаризма, истерии, сбой, правда, и у большевиков произошел в 20-м году, когда потерпели сокрушительное поражение во время так называемого польского похода. Ведь вся любая агрессия – это либо для того, чтобы заранее защититься, либо поход, так вот безобидно, по просьбам трудящихся. Ну вот, ну, значит, надо было просто получше подготовиться, и стали готовиться в том числе и идеологически, когда промывали мозги, воспитывали целое поколение людей, которые ничего другого не должны знать, кроме того, что мы на горе всем буржую мировой пожар раздуем. Это же война как будто бы тоже подразумевалась такая освободительная против буржуазии, мы будем спасать рабочий класс, неважно, просит нас об этом где-то рабочий класс или не просит. Ну и вот все, к чему Сталин готовился, в принципе, он еще в 1925 году на одном из совещаний озвучил, что эта же буржуазия снова когда-нибудь передерется, а мы посмотрим и вступим в войну, когда надо. Тут надо вот оговориться о том, как себе все это Сталин представлял. Но нам без конца повторяют, да, что он предчувствовал, он знал, что неизбежна новая мировая война, вот он к ней готовился, как умел, изо всех сил. А в реальности Сталин эту войну изо всех сил провоцировал. Она ему была непременно нужна. Только вот он хотел сыграть в этой очередной глобальной мировой войне такую роль, больше похожую на то, что было у Соединенных Штатов, когда они вступили-то в войну, в Первую мировую, позже других государств, когда уже были измотаны Франция, Англия и Германия, Россия была уже и Австро-Венгрия на грани капитуляции, ну, тут вот американцы вмешались, как будто бы они и получились главными бенефициарами буржуазными. Но вот Сталин хотел нечто подобное, только не для того, чтобы, как буржуазия, да, наживаться на военных поставках, а именно он так себе и представлял, что если снова стравить обиженную Германию, весь реваншизм, все это мы видим, все это мы слышим, Капповский путч, пивной путч, вот они мечтают, соответственно, отомстить французам и англичанам за свое унижение, немцы, надо им как-то в этом помочь, а потом в представлении Сталина все опять повторится, опять будет вот эта окопная война, опять все это затянется на годы, они друг друга измотают, перебьют, а потом вот Красная Армия, только надо получше подготовиться, и вот уже Париж будет наш. Непременно. Ну и готовился, в числе прочего, то, что мы рассказывали в предыдущих выпусках, например, это индустриализация, когда якобы строятся тракторные заводы, а на самом деле это танковые заводы, где танки делаются в чудовищных количествах. Это вот миролюбивая держава, да? Мы к обороне готовимся, но почему-то производим сплошь наступательное оружие. И по числу танков к концу 30-х годов Советский Союз превосходил все остальные страны мира вместе взятые. И это еще считалось, что устаревшие же танки, как нам потом рассказывали, ну и по количеству самолетов, соответственно, и бомбардировщиков, и истребителей, всего чего угодно. У меня
пропагандистский плакат тем временем в кадре, как раз там видны страшные полчища танков, которые ползут по площади, и самолеты тучи буквально.
Да, пусть все трепещут, все боятся, а мы будем готовить где-то комсомолок, которые почему-то обязательно должны непременно владеть навыками стрельбы из пулемета, что самое важное для девушки-комсомолки, да и вообще для любого советского человека, безропотно по приказу из Кремля схватиться за оружие и бежать в атаку, не задумываясь, зачем, куда, к чему. Ну так вот, все Сталин изо всех сил все, что мог, в этом плане и готовил. И причем все 20-е годы, например, Москва, это даже до Сталина его предшественники, ориентировалась очень серьезно на Германию. Почему? Не только потому, что это обиженная страна и там реваншистские настроения, а потому что это родина марксизма, там вот очень сильны позиции коммунистов, поэтому как будто бы там революция тоже должна произойти, а потом мы вместе с немецкими коммунистами будем действовать через Коминтерн, но ничего не получалось. И более того, Сталин сам и сыграл зловещую роль. Это вот мы когда рассказывали про Гитлера, мы развеивали миф, что он победил на честных выборах. Там не буквально он победил. Он не получил абсолютного большинства. Ему не хватало все равно до 50% места в Рейхстаге, достаточно серьезного количества еще депутатских мандатов. Но Сталин сыграл какую зловещую роль? Потому что были две еще крупные силы. Это коммунисты и социал-демократы. И Сталин через Коминтерн запретил через Эрнста Тельмана объединяться социал-демократам и коммунистам, чтобы они не получили большинство. В принципе, Сталин сам придумал этот термин «социал-фашисты». Он очень ненавидел социал-демократов, которые отбирали голоса. Большевики же проигрывали, ну, это в нашем случае были, например, эсеры, социал-революционеры, меньшевики, тоже такие все разновидности социал-демократов, не такие кровожадные. И они на выборах, как назло, всегда большевиков побеждали. И тут вот Сталин и сыграл зловещую роль в 1933 году. Когда в итоге Гитлер-то власть захватил, и коммунистов просто коммунистическую партию запретил. Но до этого еще, когда Германия была парализована в своем милитаристском развитии, ведь по Версальским соглашениям им было запрещено иметь танки, самолеты, флот, армия была ограничена в численности в своей, но настроения-то в Германии никуда не делись, вот эти вот реваншистские милитаристские, поэтому был найден такой изящный выход, когда в Советский Союз приезжали танкисты немецкие, молодой Гудериан, например, под Казанью, школа, где можно было, не боясь вот этих наблюдателей, из Антанты осваивать танковую технику. В итоге-то немцы все равно были разочарованы, потому что и танки советские, ну, мы-то представляем, что это было такое, да и откуда там знания, откуда навыки, да еще и к немцам всегда будут подозрительно относиться, да и вообще как ко всем и друг к другу, а тут еще мало ли где там немецкие шпионы. И когда в итоге Гитлер пришел к власти, все эти программы на некоторое время оказались свернуты. И тут вот просто Сталин, он же тоже беспринципный человек, чек-флюгер такой, да, в зависимости от конъюнктуры, он будет проклинать либо немецкую буржуазию, либо французскую буржуазию, лишь бы их как-то между собой стравить. И если, например, Сталин вот в середине 30-х годов заподозрил, что вдруг начинается какое-то сближение Польши с Германией, пакт о ненападении, кстати, там тоже свой был, а в каком ужасе он был, когда в 38-м году ну, чуть-чуть сбегаю, да, вперед. Мюнхенское соглашение, Германия захватывает Чехословакию, ну и полякам кое-что перепало, а Советскому Союзу ничего. А если они все объединятся, значит, надо клеймить немецкий, соответственно, вот этот вот реваншизм, обзывать всех фашистами. Тоже напомним, да, на всякий случай, фашисты – это в Италии, это Муссолини, мы про него рассказывали. В Германии нацисты, но с помощью вот этой сталинской пропаганды фашист превратился в такое в универсальное ругательство. И как бы Гитлер не расстраивался, не переворачивался там в гробу, в своем этом пепле, но вот клеймо фашиста ему досталось, немецкого фашиста, ничего уж с этим, наверное, и не поделать. Ну так вот.
Готовись. Ой, а давайте перед тем, как мы продолжим дальше, я напомню про донаты, потому что без донатов никуда. Вы единственный источник нашего финансирования, наша уважаемая аудитория, поэтому не забывайте об этом, пожалуйста. Нам очень нужны ваши деньги, ваша поддержка, если не получается послать деньги. Кстати, все способы в описании программы, то поддержите нас лайком и подпиской. Ну и движемся дальше.
Ну и вот эта подготовка к войне, как раз-таки, по сути-то, Сталин готовился изо всех сил к вторжению. Тут даже специально придумывать ничего не надо. Даже вот эти фильмы пропагандистские второй половины 30-х годов, один из которых очень характерно называется «Если завтра война». То есть подразумевается, что война практически неизбежна, но если она произойдет, то мы будем бить врага непременно на его территории. Блицкриг фактически будет, и все будет наше. Хотя это называется там освобождать трудящихся. Потому что тут Сталин тоже поначалу нервничал. Он на его глазах произошла капитуляция могущественной Российской империи, у которой в союзниках были могущественные англичане и французы, примкнувшие к ним американцы, и все равно все закончилось для Российской империи. Участие в Первой мировой войне, катастрофы, капитуляции. Капитуляцию подписали именно большевики. И это был не какой-то мирный договор, это была позорная сдача, когда пришлось отдать гигантские территории, согласиться на выплату гигантских контрибуций только для того, чтобы вот в первую очередь разбираться со своими политическими врагами. Ну так вот, поэтому Сталину и надо было как-то организовать, как он думал, вот эту вот максимально кровопролитную затяжную окопную войну там, на Западе, чтобы потом вот уже вступить в дело. Он так и говорил на этих совещаниях в нужный момент. И вот к концу 30-х годов ему казалось, что, в общем-то, почти все готово, и опять-таки с небессоветской помощи. Германия после 30-х годов на каком-то этапе поглощала примерно половину советского экспорта, ну и в первую очередь сырьевого, конечно, экспорта, больше половины даже. И зерно, и сталь, и нефть, и редкоземельные металлы, все, что так было необходимо Гитлеру для милитаризации, все вот кто ему это отправлял? Советский Союз. И понятно почему, потому что после Первой мировой войны Германия и Франция остались при своей военной мощи, а Германию надо ее восстанавливать, кому, соответственно, надо помогать. Ну и у Сталина до сих пор, конечно же, куча защитников, которые считают, что правильно. Ну, конечно, вот он все мудро сделал, да, и просто какие-то предатели внутри были, пятая колонна, непонятно, зачем тогда репрессии надо было устраивать такие чудовищные, особенно против Красной Армии, но это еще, соответственно, один из мотивов, почему вдруг они резко прекратились, потому что события 1938 года, когда обнаглевший, соответственно, уже Гитлер фактически выдвигает ультиматумы, очень напоминающие ультиматумы Путина. Вот несправедливо границы-то начертили после 18 года, соответственно, при разделе Австро-Венгрии. Почему-то так оказалось, что на территории Чехословакии проживает почти 3 миллиона немцев. Это несправедливо, это нечестно, Судетская область, соответственно, эти немцы страдают, им не дают издавать газеты на родном немецком языке, заставляют учить, видите ли, чешский, они там на правах какого-то второстепенного народа. Слово в слово, да, все, как история с Донбассом у Путина была. И вот этот ужасный эпизод, когда лидеры мировых держав, ну, из которых там главных были два, президент Франции и премьер-министр Великобритании, соответственно, согласились с этими аргументами под обещание Гитлера, что вот он ограничится только Судетской областью, которая, конечно же, должна стать частью Германии, немецкий народ объединится с немецким народом, и все. И вот такая вот будет справедливость. Потому что с Австрией там сложно было на что-то повлиять. С Аншлюсом, ну, как включение, просто тоже историческое объединение немецкого народа. Но с Чехией это же независимое государство. И тем не менее, вот чтобы не было большой войны, чтобы избежать эскалации, чтобы вот найти какой-то компромисс, 1938 год, и правительство Чехословакии принуждают согласиться на эти условия, не оказывать сопротивления, передать Судетскую область, а немецкие войска вступают в Чехословакию так, что оккупируют ее всю, соответственно, и полякам немножко перепало, и венграм немножко перепало в ужасе Чемберлен, и французский президент, а ничего не поделать. И больше всех досадно было Сталину, потому что вот уже чего-то там делят, но без меня. Ну, потом сколько советская пропаганда отрабатывала, Мюнхенская сделка, Мюнхенский сговор, какой же это все позор, хотя как раз-таки там не было никаких секретных протоколов, никто вот не преподносил это как какое-то особенно мудрое решение, нету нигде, соответственно, в Великобритании памятника Чемберлену после вот этого всего позора. Ну, политическая карьера не мгновенно его закончилась, но закончилась, потому что стало понятно, что это роковая ошибка, что все это умиротворение агрессора чревато еще более кровавыми последствиями, что надо было еще в 1938 году, соответственно, с Гитлером бороться. Но вот как-то проглотили. А Сталину досадно, ну, поэтому надо прекращать репрессии против своих военных и как-то начать включаться в эти во все процессы. И здесь вот свои эти милитаристские устремления Сталин испытал, тоже у нас это все при советской власти демонизировалось, это, соответственно, столкновение с японскими империалистами, потому что советские они все за народ, а все остальные империалисты. Это вот, соответственно, это небольшие, вот вообще-то по масштабам, пограничные, по сути, конфликты, проба пера такая была и со стороны Японии, со стороны советских военачальников, события у озера Хасан, реки Халхин-Гол, когда вот в целом-то советские солдаты, советские офицеры выполнили поставленную задачу, вытеснили японцев. Опять-таки, все же как граница там не совсем справедливая, это все на стыке советской, китайской, корейской границы. Корея это по сути, ну не по сути, по факту. Колония японская, Китай беспомощный и ослабленный, а тут бы еще граница чуть-чуть более справедливая, которая почему-то советская. И вот все хорошо. Отстояли родную советскую землю, вытеснили японских милитаристов. И как-то не придавалось значения, как это все происходило, что у советских, конечно, было подавляющее преимущество, в том числе и в танках, и в самолетах. При этом, как вот, например, тоже цифры такие характерные, потеряли во время боевых действий 9 самолетов. Из них сбито было только 2, а 7 – это аварии, это неудачные посадки, это самолет советский врезается в другой советский самолет боевой. Это качество просто, соответственно, подготовки этих летчиков, техники, как все это потом в 1941 году аукнулось, неважно. Все равно же будем побеждать не просто числом, а неисчислимостью. Это вот, соответственно, после 1938 года, как бы сам Сталин и называл, головокружение от успехов такой своеобразный. Ну и надо как-то дальше вмешиваться во все в эти процессы в 1939 году, соответственно. И вот тоже нам это без конца преподносили, что Советский Союз, миролюбивейшая страна, вот как вот Сталин предчувствовал, что будет война, и пытался вот как-то найти себе союзников в Париже или в Лондоне, а эти, видите ли, проклятые империалисты, что-то темнили, ни на что не соглашались. Ну вот пришлось, соответственно, пакт о ненападении с Гитлером заключать, который отсрочку дал вот нам, появилась возможность подготовиться, какой мудрый был шаг. Лицемерие – все в этом, от начала до конца. На самом деле Сталин использовал переговоры с Парижем и с Лондоном просто для того, чтобы, ну, так подспудно шантажировать Гитлера, чтобы тот был более сговорчивый. Бесполезно было заключать какие-то военные союзы с Антантой, потому что там не подразумевалось никаких территориальных приобретений. Это никто даже не готов был обсуждать, особенно после событий с Судетскими. Там Сталин мог где-нибудь посылать, конечно, Молотова. Сталин сам реже участвовал в переговорах, если только в Москву кто-то приезжал. Сталин очень боялся куда-то ездить. Ну так вот, и он там как-то прозрачно мог намекнуть, ну как же так, вот там, вот наши, и вот там исторически наши. Но это нет, вот есть границы, они нерушимы. То ли дело с нацистами. Вот в чем мы родня всех этих двух режимов, каждый из которых агрессор, каждый из которых должен вот расширять свою территорию. У одних объяснение, что это жизненное пространство, которому нам, немцам, не хватает, и вообще воссоединение немецкого народа, разбросанного по разным странам Европы. Ну, у советских лицемеров, большевиков, там просто освобождение трудящихся. Какая же еще у нас главная цель? Больше вот ни о чем другом не переживаем, который находится под гнетом капитала. Переживали советские пропагандисты и до сих пор пересказывают нам это все, не упоминая про сталинские концлагеря, про раскулачивание, про вот положение крестьян снова в таком в рабском состоянии, может, даже хуже, чем при царе. Ну так вот, и в итоге этот печальный пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году, в августе, был заключен. Есть фотографии, где Сталин счастлив и пожимает руку Иоахима фон Риббентропу, нацистскому преступнику, казненному и повешенному по окончании Второй мировой войны. Вот ничего. А что тут такого? Мудрый политик, геополитик, все предусмотрел, все предугадал. Пакт о ненападении – это все вот так для газет. А на самом деле самое ценное – это секретные протоколы к этому так называемому пакту о ненападении, которые до такой степени были позорными, что до сих пор кто-то из кремлевских пропагандистов уверяет, что это все неправда и подделка, потому что, ну уж слишком все это мерзко выглядит. Но они были, эти, соответственно, протоколы, в котором разделялась просто Европа на сферы влияния, что вот это наше, это ваше, а Польша пополам, например. Ну, соответственно, Сталину в первую очередь он себе представлял, надо же царскую империю хотя бы для начала восстановить. А это, соответственно, Финляндия должна быть наша, страны Балтии должны быть наши, Польша, ну и вот Бессарабия, Молдавия. Это вот с Гитлером он очень легко нашел общий язык, потому что Гитлер очень нервничал, очень боялся начинать открытое вторжение в Польшу, но там тоже были свои ультиматумы, очень похожие на все, что и Сталин делал, и Путин, что вот у нас страна-то разделена, нам вот, чтобы как-то до Гданьска добраться, это польская территория, отдайте нам эту территорию, чтобы у нас была прямая связь. Например, вот видите ли, поляки не соглашаются, что это они будут своей территорией делиться. Ну и там Гитлер-то для нападения на Польшу устроил провокацию, якобы там нападение на радиостанцию. Как все это напоминало потом провокации, устроенные Сталином, чтобы напасть на Финляндию. Ну, в общем, самое ужасное вот это вот преступление и было совершено в августе, когда Германия 1 сентября нападает на Польшу. Здесь уже Великобритания и Франция, ну, практически мгновенно объявляют Германии войну. Больше уже терпеть этого нельзя. Это вот уже такая самая, что ни на есть, преступная агрессия, уже не прикрытая, да, там, какими-то словами о том, что мы вот хотим просто вот историческую справедливость, ничего подобного. И вот тоже часто упрекают, что вот французы отсиживались, ни на кого не нападали. Это неправда. Французы как раз-таки попытались со своей стороны на общей германо-французской границе активизировать какие-то боевые действия, но просто ничего не получилось. Были быстро остановлены, отброшены, и ну, мобилизация, соответственно, начинается, призывают сотни тысяч мужчин в армию. Но вот так вот сходу ударить Германии в тыл оказалось не так-то просто. Великобритания тоже, по сути, была не готова к войне. Здесь, правда, надо дать должное, что Сталин хоть и произвел больше всех в мире танков и самолетов, вместе взятых больше всех. Да, но вот, например, по флоту ничего подобного у него не было. Была программа строительства линейных кораблей, но они и произвели их не столько, сколько хотелось бы, и качество было совершенно другое. В общем, не сыграли они в итоге никакой серьезной роли. Вот с пехотой все было получше. Ну так вот, и, соответственно, шок всего вот этого западного демократического мира произошел в середине сентября, когда, как ни в чем не бывало, польский поход у нас второй. Конечно же, счастливый Сталин, он выдержал паузу, посмотрел, как там происходят события, немцы успешно продвигаются вперед. Ну, соответственно, и вдруг входят в Польшу с востока советские воинские части. Тоже это шок для, соответственно, поляков, для Варшавы, когда вот говорят там многострадальные русский, там, советский народ, российский, это польский многострадальный народ, который только-только вот после 18-го года восстановил свою независимость, а тут вот опять все рушится, причем самым вот подлым, предательским образом, и все это же имело развитие, когда не просто два людоеда поделили независимую страну, а так получилось, что, в принципе-то, все немцы организовали, и Брест взяли, например, Брестскую крепость, сначала немцы, а потом по договоренностям впустили туда, соответственно, советские воинские части, и парад совместный был, и комбриг Кривошеин, который по происхождению еврей, жал руки нацистским офицерам. Все это было. Глупо это все скрывать. Но вот, правда, пришлось проводить какие-то, опять-таки, циничные абсолютно коррекции предыдущих соглашений, потому что по договоренности Сталин же хотел восстановить некое подобие герцогства Варшавского, соответственно, Варшава должна была бы быть включена в состав Советского Союза. А Гитлеру была вот очень важна Литва. Ну, близость к Пруссии, конфликты там старые, связанные с Клайпедой. А здесь вот по ходу, прямо в сентябре 1939 года передоговариваются, когда Сталин и Гитлер решают, что ладно, хорошо, пусть Варшава останется немецкой, а вот все-таки Литва будет советской. Ну, еще там небольшие подвижки по границе, и все, и мир как будто бы безмолвствует. И счастье Сталина, когда вот мы под предлогом того, что происходит воссоединение, это же Западная Украина, Западная Беларусь, как нам рассказывают, никаких поляков как будто там нет.
Плакат здесь у нас.
Плакат прекрасен. Да, это ж такое по скрепам. Цитата Сталина и целующиеся мужчины. Что это такое вообще?
Слушайте, а цитата Сталина, причем на украинском языке?
На украинском языке. Это все с лицемерием все всегда было. Порядки у всех этих негодяев, которые как угодно могли что угодно придумывать. Конечно, вот там только все и ждали. В этой панской Польше, причем же как еще объявляли, что государство показала свою несостоятельность. Нет никакого польского государства. А мы нет, мы ни на кого не нападали, мы просто позаботились о том, чтобы Западная Беларусь и Западная Украина воссоединились, соответственно, с советскими Украиной и Белоруссией, и все. Поляков никаких нет, это как-то не подразумевается, какие такие поляки. И тоже вот это там, наверное, самое яркое по своей чудовищности преступление, когда в советском плену в итоге оказалось больше 20 тысяч польских офицеров. И вся эта жуткая история, что с ними делать? Они же там политически неблагонадежные. И когда была устроена над ними расправа в Катыни, не только в Катыни, но в Катыни просто самая массовая была казнь, когда просто приехали и убили больше 20 тысяч офицеров, не ожидавших всего вот этого, тайно не признались и скрывали так, что уже начало там Второй мировой войны, ну, Великой Отечественной, как она называется, да, в 1941 году, когда формируется из польских граждан по договоренности армия Андерса, там Сталин стал сразу сговорчивый. Настолько были такие катастрофы были в 1941 году осенью, что и с поляками, там, которые готовы воевать против немцев, он был готов на любые компромиссы. И его как раз-таки генерал Андерс и спрашивает, ну вот у меня есть список как минимум там из 3000 или 5000 офицеров, которые где-то у вас. Их нет в немецких лагерях, их нет в Польше. Где они? Просто в голову не приходит, что они все расстреляны бессмысленно профессиональные военные, которые хотели бороться с немцами. И Сталин говорит, ну, может, они в Маньчжурию сбежали. Мы же как в пропаганде всем рассказываем, что это бело-поляки, бело-финны, соответственно. Странно, что не бело-немцы. Вот удивительно, как-то пропагандисты не доработали. Ну, так вот, казнь такая страшная была. Потом же немцы нашли, эксгумировали. И все равно, вплоть до перестройки, упрямо в Советском Союзе отрицали. Настолько чудовищно было это преступление. Даже специально придумали и раскрутили еще один топоним, что вот гитлеровцы сожгли деревню, соответственно, Хатынь, белорусскую, всех жителей переубивали, чтобы затмить в общественном сознании, смешать это все, и что вот если Катынь-Хатынь, это что-то точно немецкое, нацистское, потому что советские люди только всегда все хорошее делали. Ну и теперь попробуй там заикнись. Эксперты расскажут, там же оружие использовалось немецкое, которое как раз-таки при Сталине-то активно и закупали, но это аргумент такой. Это же немцы, соответственно, поляков расстреляли. Зачем-то привезли на советскую территорию, там расстреляли, закопали, а потом вот все устроили провокацию, чтобы только вот Советский Союз очернить. Ну, в общем, Польша поделена, Сталин ликует. Франция, Англия далеко, пусть там Гитлер сам с ними разбирается и начинает вот уже свой собственный план, так как у него надежный союзник. И так и называлось это все вот в сентябре, когда уже там демаркацию границы проводили, договор о дружбе и границах Москвы и Берлина. Советского Союза и нацистской Германии. И там поздравления друг другу, из печати практически полностью исчезают проклятия в адрес фашистов. Это же друзья. Экономика только крепнет, эшелоны потоком с зерном, со сталью идут в сторону Германии, потому что, по представлению Сталина, теперь вот у него состояние войны, у Гитлера с Францией и Великобританией, сейчас вот они там опять в окопах Фландрии начнут тонуть в этих болотах, без конца вымотают друг друга, ну тут мы и тут мы приобщимся. А для начала надо с Финляндией как-то разобраться.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Это страшное преступление очередное сталинского режима, агрессии против независимой Финляндии, когда под предлогом того, что граница-то очень близко, почему-то, видите ли, к Ленинграду, не очень-то и близко, вообще-то, там около 30 километров, особенно по границам еще тем. Это сейчас, кстати, Зеленогорск у нас же является территорией Санкт-Петербурга, да, вот далеко границы города шагнули. А это была территория Финляндии, Терьёки, соответственно. И вот, а видите ли, эта финская буржуазия почему-то не хочет отдавать, менять территорию, потому что взамен развитого Карельского перешейка, где проживало больше 400 тысяч людей, это была житница Финляндии, там находился второй по величине центр промышленный и торговый, город Выборг, еще один крупный город Кексгольм, Кекисалми, Приозерск теперь называется. И Афины почему-то не соглашаются, чтобы им взамен передали территорию гораздо более северную, неосвоенную в Северной Карелии. И вообще все это тоже будем называть вещи своими именами. Конечно, все это был обман и лицемерие, даже если бы вдруг. Но там еще присутствовали некоторые, почему-то финны должны были пойти на уступки, отдать некоторые острова, полуостров Ханка около Хельсинки под советские военные базы почему-то. Да? И... конечно, даже если бы финны согласились, вот обменяли бы территории, просто они остались бы без вот этого сравнительно удобного оборонительного барьера. И все упростило бы для Советского Союза дальше вторжение уже вот Финляндию, оставшуюся без этого своеобразного щита Мажино. Но, в общем, финны вот почему-то вот не соглашаются. Переговоры ведутся. Сталин теряет терпение. В конце концов, его просто все это уже раздражало. Ну, как в свое время Ивана Грозного перед Ливонской войной. Просто ему надоели переговоры с ливонскими рыцарями, с их представителями, с их дипломатами. И напали, да и все. Ну, примерно здесь так же. Это, кстати, когда говорят, что Сталин не хотел нападать на Германию. Так он и на Финляндию как будто бы не хотел. Нет вот такого плана, тщательно проработанного. Там же просто приказ перейти границу. После чего? После того, как, видите ли, с финской стороны в районе Майнила обстреляли наши позиции. Причем финны были согласны на любое расследование. Но этого не могло быть. Это, в принципе, исключено. Какая там агрессивная Финляндия? Страна, у которой толком не было ни танков, ни самолетов, которая по численности населения уступала в десятки раз всему Советскому Союзу, за который вступиться-то никто бы не смог. Ну, толком и не вступился. В 1939 году, нет, эта агрессивная страна вот только и мечтала напасть на Советский Союз. И до сих пор миллионы вот уже в 21 веке россиян искренне всему этому верят. А что было делать? Они вот напали, поэтому мы защищались. Ну вот и нацисты тоже защищались, и сейчас вот путинская Россия защищается. В общем, началось вторжение в Финляндию, причем... тоже все это воспроизводится, соответственно, уже в путинской империи, когда Хельсинки-то должны были за 3 дня взять, когда были предусмотрены 2 главных удара, один с юга, двигаться в сторону Выборга танковыми колоннами, все сметая на своем пути, а еще один севернее Ладожского озера, чтобы пройти Финляндию насквозь, разделить ее на части, и все. И Финляндия будет наша. И ничего не получается. И начинаются какие-то бедствия и катастрофы. Красноармейцы гибнут десятками тысяч, в том числе потому, что там ноябрь, холодно, толком никто не подготовился. В Буденновках, кстати, вот они приходили там на фотографиях.
Здесь страшные это... кадры, да, разбитые советской танковой колонны на лесной просеке.
Это вот Суома-Салми, это как раз к северу от Ладожского озера, когда очень удобно мы... Входим на территорию Финляндии, а там толком-то никого и нет. И вот эта танковая военная колонна с сотнями автомобилей, грузовиков, тягачей, с гаубицами. А потом ой-ой-ой, подбита передняя машина, подбита задняя машина. И все. И оказываются все эти красноармейцы беспомощно в окружении, пытаются как-то отстреливаться, имеют колоссальное преимущество в технике, но это не их земля. Они не подготовлены к войне в таких условиях. Но потом там куча легенд всяких появилась уже. Надо же было как-то оправдывать всю эту советскую беспомощность, что каждый финн, конечно же, был прирожденный снайпер. Что вот они тщательно готовились. И вообще, это такой тоже бренд, кукушка, да, своеобразный. И вот сидит такой снайпер где-то 3 дня на дереве с мешком сухарей, сверху отстреливает несчастных красноармейцев, скрываясь там за еловыми ветвями. Полное непонимание. Попробуйте кто-нибудь просидите на дереве хотя бы 2 часа на суку, да еще там пытаясь кого-то попасть. С мешком-то сухарей, конечно же. Это все мифология абсолютная. Но, в общем, еще раз возвращаясь, ничего не получается. Не пробить эту беспомощную, слабенькую финскую оборону, из чего тоже потом вот сложилась легенда про непреодолимую линию Маннергейма, многоэтажные подземные доты, которые круче, чем линия Мажино, построенная французами. Ну, ничего общего, конечно, не было. Маннергейм много лет переживал, добивался дополнительного выделения средств на эту оборонительную линию на Карельском перешейке. Это правительство социал-демократов не слушалось. Нет смысла, мы ни на кого нападать не собираемся. У нас договор с Советским Союзом, соответственно, мирный. Нам вроде бы нечего делить, мы и так там на уступки идем. И вообще нам в первую очередь надо... после особенно мировых кризисов глобальных, вот, 29-го года, да, финансового этого, восстанавливать экономику. Финляндия страна достаточно бедная, надо заниматься, решать массу проблем. И образование, и медицина, какие там деньги на доты, с каким-то трудом выделяются, ну, там, по 1 000 000 марок стоило несколько дотов, и они назывались... Дот-миллионник. Это что-то вот кажется, что ну уж точно там должна быть непреодолимая. Ничего подобного. Это хотя бы не деревянное и земляное, а хотя бы бетонное какое-то сооружение. Но их было очень мало по сравнению с тем, сколько должно было бы быть. Они действительно были достаточно грамотно там расставлены, но это не бог весть что. Главное, что помогло финнам, это вот защищать свою родину, которую они любили, потому что в финской армии практически не было дезертирства. Могли терпеть. Разумное командование. Ну, один Маннергейм, чего только стоил, и другие способные командиры, которые вот не имея практически никаких серьезных вооружений, у них были артиллерийские орудия, доставшиеся с царских времен. Какие-то там еще трофейные. Еще, конечно, что финнов сплотило. Это же очень быстро организуется бомбардировка Хельсинки с советской стороны, когда опять-таки ахает мировое сообщество, а почему бомбардировка, вообще нападение, вторжение, агрессия и бомбардировка мирных кварталов, а Молотов объясняет, ничего подобного, это мы сбрасывали хлебные корзины. А это было такое подобие кассетных бомб, когда в одной огромной бомбе много более мелких, чтобы вот зона поражения была максимальная. Ну и вот, соответственно, в ответ на это, раз это хлебная корзина называется, тогда вот мы будем по-своему отвечать. И вот эти бутылки с зажигательной смесью были названы финнами ответным таким подарком, коктейли для Молотова. Ну вот они остались просто коктейли Молотова и тоже показали свою эффективность. Потому что Карельский перешейк, ну вот мы с вами там много раз бывали, много озер, много гранитных скал. И если дорога где-то перегорожена, то от танков мало пользы. Это не равнина какая-то, чтобы, да, организовывать танковый прорыв. А еще, учитывая там характеристики местности, кто-то подполз, бросил бутылку с зажигательной смесью в танк, и все. И танкисты там, если удачно попал, задохнулись, сгорели, танк обездвижен. В общем, у финнов-то в итоге оказались впечатляющие трофеи еще из этих танков, которые потом они вот к себе брали на вооружение и даже там по-своему там иронизировали, что нам уже танков хватает. В принципе, для обороны танков-то много и не надо, поэтому достаточно, спасибо. А Сталин же не может может угомониться, потому что все это затянулось на много месяцев. Но сейчас мы про Финляндию говорим, когда там он в ярости и в бешенстве. Там же после вот этих катастроф, как вот к северу от Ладоги, расстреливали перед строем командиров полка, командиров дивизии, которые допустили вот эту катастрофу, отступление, огромные потери. Но чудо ж не происходит. И так сколько перестреляли комбригов, комдивов и командармов, не говоря уж про трех маршалов, тут там новых возьмешь. Поэтому побеждать можно только вот неисчислимостью или вот, ну, в итоге, как вот пробивать финскую оборону непреодолимую? Это когда, ну, просто напрямую наводку выкатывать танк, против которого ДОТ, ну, не может ничего поделать, и стрелять, стрелять, стрелять из танка, чтобы вот этот ДОТ разрушить, подавить огневую там точку, и только так вот можно продвинуться немножко вперед. Ну, и артподготовка. Кстати, все в лучших традициях Первой мировой войны, когда это, на эту артподготовку уходило неделю, чтобы вот все, что вот перед советскими позициями, было превращено в пепелище, где выжить невозможно. А вот финны опять-таки выживали, опять-таки оказывали сопротивление, отступали, снова окапывали, снова оказывали сопротивление, и в итоге затянулись боевые действия до начала весны 40-го года, когда Сталин совершил невероятный поступок. Он согласился, что, ну, Финляндия-то не завоевана до конца, согласился все-таки, смирился с тем, что вот ограничимся теми территориями, которые сейчас вот под контролем советским, но это вот в районе Выборга туда только удалось пройти, и неизвестно, как бы дальше складывалось, с какой скоростью бы продвигался еще советская армия, еще там готовы французы и англичане перебросить свои контингенты, помогать Финляндии. Еще есть шведские добровольцы, а приближается какой-то еще серьезный передел в 40-м году в Европе, а Сталин не может с одной Финляндией справиться. И вот он, видите ли, милостиво соглашается на вот мир, что ладно, мы ограничимся тем, что есть, мы границу отодвинули, как бы, наверное, сейчас Путин сказал. Задачи спецоперации выполнены. Ну, примерно так же Сталин преподносил, что мы утерли нос этой финской буржуазии, границу от Ленинграда отодвинули, поэтому, ну, так и быть. Остановимся на этих рубежах. Там же, кстати, тоже еще вот с этим, с лицемерием все. Никто же не говорил, что это вторжение, нападение, ничего подобного. Там вот есть правительство народное под руководством товарища Кусинина. Ну, вот один такой финский коммунист, который, ну, практически 20 лет просидел в Москве без дела. Тут пригодился. Абсолютно декоративная фигура, абсолютно бесполезная. Недолго все это продолжалось, потому что от него было мало проку. Но вот выставляли именно его, как человека, который возглавил народное правительство и обратился к Советскому Союзу за помощью в борьбе с этой проклятой финской буржуазией. И вот какое изощренное лицемерие. Но по-своему бесполезное. И вот, соответственно, весна 40-го года, когда, как вот очень злились все эти, и до сих пор злятся пропагандисты вот прокремлевские, да, странная война, что это вот французы не нападают на Германию, что вот они там у себя ждут, там действительно были допущены очень серьезные ошибки, французы считали неприступной свою линию Мажино, это вот непосредственная граница, да, и допустили точно такую же ошибку, как во время Первой мировой войны, что Гитлер может обойти все эти укрепления через территорию независимой, но совершенно другой страны, Бельгии. Но в Первую мировую войну Блицкриг провалился, а во Вторую мировую войну он получился. Это вот в конце весны, когда немцы прорвались через Бельгию и стремительно, ну, обошли, соответственно, все французские укрепления, марш на Париж, и летом. Но Франция капитулировала. А до этого, соответственно, немцы захватили Нидерланды, Голландию, Люксембург, захватили Данию. Ну, тут надо отдать должное, блестящая операция по захвату Норвегии, десантная, что тоже казалось многим невозможно. В общем, понятно, что Сталин нервничает. Он там с Финляндией с одной не может разобраться. А в это время Гитлер вон уже чего себе поназахватывал, поэтому надо тоже как-то ускорять эти процессы. Ну, Сталин со своей стороны еще с конца 1939 года, а в начале 1940-го уж по полной начинает давить на страны Балтии. Ну, как под предлогом, нам военную базу нужно и для вашей безопасности, и для нашей. Ну, после того, что происходит в Финляндии, в частности, вот в Эстонии правительство было более сговорчивым и в Латвии, и нельзя осуждать этих людей, которые считались, кстати, диктаторами, не совипец. Мы про Сметану рассказывали, да, про литовского диктатора, который как раз-таки уехал в эмиграцию. И там не получилось единство этих трех стран, ну, между Латвией, Эстонией и Литвой, соответственно. чтобы они как-то могли единым фронтом, да, сопротивляться. И армии там, конечно же, были слабые, вступиться за них было некому, и все пытались как-то мирно урегулировать. Советский Союз же что хочет, пообещает сначала, а потом все это по полной начинается. И еще, ну, могла бы быть союзником Польша, но там у Литвы и Польши был нерешаемый вопрос из-за Вильнюса. Вильнюс был после Первой мировой войны, ну, оказался в составе Польши. Для литовцев это драма. Соответственно, между этими двумя странами, ну, практически никакого взаимодействия не могло бы было, не могло идти нормального. А Сталин, как только захватил Польшу вместе с Гитлером, вот придумал, что, ну, Виленский край, Виленская область, да, наш к Литве должна отойти. Вот какой миролюбивый, какой был вот такой тонкий ход. Просто потом все это все равно оказалось в составе Советского Союза с репрессиями, с депортациями, а поначалу вот в Литве даже как-то оживились, вот нам Вильнюс возвращают. Потом, правда, все припомнили, потому что там был, конечно, и экономический, и военный союз несерьезный, но был. Малая Антанта, так называемая, как раз вот договоренности между Эстонией, Латвией и Литвой оказывают друг другу взаимодействие. Но в Советском Союзе это расценили как опасность, потому что у вас же три государства, а у нас одно. Страшно. Поэтому это все специальное милитаристское образование только для того, чтобы на Советский Союз напасть. Вот как раз-таки Эстония, Латвия, конечно же, только и думали. Тоже как бы вот напасть на Советский Союз. Ну и там вот даже можно показать еще, и, ну, как могли, подготовились эти фотографии. Потому что сначала...
не забудем про мягкую силу, которая там тоже действовала.
Да, сначала военные базы, потом увеличить количество солдат на этих военных базах. Ну, потом там уже такое давление... с которым, ну, невозможно уже ничего поделать, просто ультиматумы там, да, выставляются теперь, ну, что вы должны разогнать свое существующее правительство и провести выборы правильного народного правительства, а выборы уже под таким советским контролем проводятся, что там трудовая народная партия, ну, они там немножко по-разному могли называться, получает 99% в каждом из парламентов из этих стран, независимых парламентов, и тут же принимает какую-нибудь декларацию или закон, или решение о том, чтобы стать частью Советского Союза. Ну, понятное дело, всем этим там руководили коммунисты. И да, вот советским людям показывали, как вот эти демонстрации с портретами Сталина на русском языке еще. Тоже вот, представляете, вот в Риге люди выходят с плакатами на русском языке, и там большими буквами написано «Хотим полного вхождения в состав Советского Союза». Ну, главное, что там сфотографировать, в газетах напечатать, а ну, никто уже, соответственно, вступиться не может. Но это... весна, летом 40-го года, вот наконец-таки удалось как-то справиться из Балтии. И здесь вот самое, конечно, невероятное – это с Румынией. Потому что до сих пор объясняют, что границу от Ленинграда надо было отодвигать. Это было очень опасно, крупнейший промышленный центр. А финны же все равно стали союзником Гитлера. Тут на всякий случай оговоримся. После всего того, что произошло, удивительно бы, если бы финны не стали союзниками Гитлера. Сталин все для этого сделал. Ну, страны Балтии, это вот, это безопасность, это же вот все и наше, и спасение как будто бы населения. А то бы Гитлер захватил, а уж лучше мы все-таки захватим. Сейчас все это пропагандисты путинские рассказывают. Но при чем тут, казалось бы, Бессарабия, Молдавия? Это же все, ну так, тоже может быть не всем понятно. В нынешней независимой Молдавии язык, на котором люди говорят, и государственный основной, он называется румынский. Это один и тот же народ, который когда-то разделили турки и Российская империя, а потом, после Первой мировой войны, румыны западные объединились с румынами восточными. Ну, там было, конечно, и население других национальностей, но, тем не менее, это вот общеединая страна. Румыния здорово выросла после Первой мировой войны, а здесь почему-то надо напасть на Бессарабию. Там никаких аргументов серьезных не было уже. И границы, Москва далеко, земли и так в Советском Союзе с избытком хватает. Народ в основном там, соответственно, эти молдаване, ну, румыны, да, говорят на румынском языке. Ничего подобного, очень жестко ставятся ультиматумы. Не почему, потому что это наше всегда было в Царской империи, с которой мы, правда, боролись, а теперь верните нам все это взад, пытается румынское правительство начать мобилизацию, но тут жесткий окрик из Берлина. Соглашайтесь, не надо кровопролития, надо пойти на уступки. И входят советские воинские части, хоп, и Молдавия, Бессарабия, соответственно, еще там часть территории, которая называется Буковина, тоже входит в состав Советского Союза, но практически без единого выстрела. Как все красиво складывается. Просто вот единственная досада, которая не дает покоя Сталину, что в это время он ого-го, чего уже... Гитлер захватывал, у него уже и Париж, соответственно, надо же как-то снова делить. И вот это опять-таки то, что в учебники не попадает, до сих пор все это ускользает. А мы должны показать обязательно фотографию, потому что с инструкциями Сталина летит на переговоры в Берлин. Молотов, если кому-то интересно, мы о нем рассказывали в предыдущем цикле про советских вождей. А тут вот он летит, соответственно, ну, надо как-то договариваться, развивать наш бывший пакт Молотова-Риббентропа, потому что мы хотим, мы претендуем, соответственно, Советская империя на Болгарию, на Румынию, на Югославию, потому что там славяне, потому что это все логично должно быть наше, ну, еще заодно Грецию, почему Грецию, ну, вот тоже какая-то у нас там с ней связь, а Гитлер не соглашается. С чего бы это? Вдруг вот...
Ой, подождите, давайте вот на стыке этих кадров как раз здесь сейчас вы видите встречу Молотова в Берлине, он обходит строй почетного караула, а следующим
ручку
кадром...
Ручку Гитлеру жал.
Вот.
Вот.
Посмотрим
Молотов
на этот
прожил долгую
процесс.
Жизнь. Очень долгую жизнь, и вот как-то не ёкало у него. Крепкое здоровье, ничего, вот с ума не сошел, ни в чем не покаялся, да, жал руку Гитлеру. А что такого? А ездил с ним договариваться ни про какие там не про мирные процессы. Там как раз-таки в пропаганде историческая дружба, поздравления в газетах. Гитлер поздравляет Сталина с 60-летием. Сталин поздравляет великий германский народ, дружба с которым скреплена кровью. Как все хорошо, но он как угодно пытается вот как-то умаслить Гитлера. Но Гитлер, особенно после того, как он увидел в деле советскую армию, которая не могла несколько месяцев справиться с Финляндией, Финляндию не завоевала. Гитлер-то везде добился полной победы. Ну, с чем бы делиться со Сталином чем-то еще? Мы сами... Возьмем либо под контроль, если там будут правительства союзнические, как вот в Венгрии, в Румынии в итоге получилось. Кстати, тоже Сталин все для этого сделал, чтобы Румыния уж с гарантией оказалась на стороне Гитлера. Ну, а с Югославией как-нибудь там сами справимся, зачем нам со Сталиным, соответственно, делиться. Провалилась вся вот эта миссия Молотова в 1940 году. Сколько бы он ни приезжал, сколько бы ни встречался, неинтересно. Ну и вот, соответственно, великий геополитик, мудрый вождь Иосиф Сталин, получается, промахнулся. Франция повержена, Великобритания, в принципе, вот осенью 40-го года оказывается единственная страна, которой Гитлеру сопротивляется. Но Черчиллю тогда, который возглавил правительство, было очень тяжело. Там были очень сильны прогерманские настроения, что мир заключать все, любой ценой. Мы не в состоянии выдержать эту войну на износ. У Гитлера под контролем уже Западная Европа, Сталин на его стороне. С чего бы мы вот... Какие мы же ценности защищаем? Мы же Польше не поможем, уж Франции-то не помогли. Поэтому, ну, надо искать какой-то компромисс. К счастью, у нас есть флот, и у Гитлера была разработана операция «Морской лев» по захвату